Программа «Радио Регион».
В Томске 7 часов 33 минуты. Мы переходим ко второй части нашей программы. В гостях у нас мама четверых детей, Татьяна Сокольникова. Доброе утро.
Доброе утро, Наталья.
И Татьяна Котенева, руководитель службы по работе с семьями Центра помощи детям «Росток». Доброе утро.
Здравствуйте.
Тема наша звучит как «Легко ли быть приемными родителями?». Как будто бы биологическим легко, но тем не менее у приемных есть своя специфика. И вот Татьяна специально представила вас как общую маму, не различая детей. Но скажите, чувствуете ли вы разницу в позиции родителя с теми детьми, которые ваши биологические, с теми, которые пришли в ваш дом чуть позднее?
Я думаю, что с прошедшей... Непростой вопрос. Я к нему несколько раз подходила сама и рассуждала, есть ли разница или нет. И обнимаешь, целуешь, разговариваешь и чувствуешь, что ну, нет этой разницы. Хотя вот, например, мой муж, он говорит, я когда обнимаю одного сына и обнимаю другого, я чувствую, что у меня иначе все происходит внутри. Но очень хорошая проверка — это когда происходит что-то... Ну, экстраординарное, когда происходит какой-то ну, ЧПшная ситуация. Я очень хорошо помню первый, наверное, год или второй проживания детей, когда было несколько таких ЧПшных ситуаций с родным ребенком и с приемным ребенком. И вот я привыкла чувствовать или слушать себя, что у меня происходит внутри, и я помню то состояние совершенно разное. Вот именно в ЧПшном состоянии, да, когда вот...
На стрессовую ситуацию.
На стрессовую ситуацию, да, разное. То есть когда с одним ребенком ты прямо ощущаешь, внутри у тебя одна реакция, а со вторым другая. Но когда прошло уже достаточно много лет, и мы опять столкнулись с стрессовой ситуацией, я уже чувствовала, что у меня одинаково идет, одинаковый страх, одинаковое переживание. И я думаю, что это... нормальный этап привязанности, потому что она не может сформироваться вот просто раз, и она получилась, потому что сам подпись в суде, да, что ребенок усыновленный, это еще не факт наличия привязанности у тебя в душе, в сердце к этому ребенку.
А сколько времени вам понадобилось на формирование вот этой привязанности?
Я думаю, что не один год. Это была достаточно непростая ситуация, да, такая осознанная. Это была осознанная ситуация родительская, когда мы сами эту привязанность у себя развивали и у детей. И я думаю, что ну, 3-4 года, наверное. Вот дети, у нас 9 лет в семье, 15 июня было 9 лет. Да? И я поняла, например, что дочь стала мне доверять через 5 лет. Представляете, ей потребовалось около 5 лет.
Очевидная граница такая, да?
Да, и, да. И как я ее увидела? Я увидела, когда она стала разделять со мной боль. Вот до того, как она со мной боль не разделяла, не позволяла мне ухаживать за ней, не позволяла мне сделать облегчение боли, вот до этого я чувствовала, что у нее не было еще ко мне доверия.
Вы сказали такую фразу интересную, что вы специально развивали в себе вот эти моменты привязанности. То есть само по себе не возникает, это сознательная направленная работа?
Ну, я думаю, что с приемными, да, потому что, ну, откуда она возьмется? Это когда вынашиваешь ребенка, у тебя привязанность формируется, ну, естественным путем, да, он тебе в животике, ты слушаешь его, как он шевелится, да, как там пинается, что происходит,
в конце концов,
да, гормоны еще тебе помогают. Потом ты его рожаешь, тебе кладут его сразу, да, ты вот начинаешь за ним ухаживать. Эти вот моменты, периоды, да, они формируют естественную привязанность к ребенку. А когда ребенок раз у тебя появляется, да, вот просто сверху, откуда она возьмется, эта привязанность? И она действительно может либо развиваться спонтанно, да, либо осознанно, да, либо ты включаешь мозги, знания, и ты начинаешь совершенно иначе в этом работать.
А как вообще вы пришли к тому, что вы хотите взять в дом ребенка, которого вы не вынашивали?
Знаете, я же не просто как бы мама, да, я еще мама, которая очень хорошо обучена. Я очень много училась у Людмилы Петрановской, да, когда я столкнулась с огромным количеством проблем в своей семье. И я поняла одну очень хорошую вещь, что, наверное, 99% мы взрослых усыновляем детей или берем под опеку, решая свои взрослые проблемы. И я была не исключение. За свои 9 лет, а я за это время встретилась ну, с сотнями приемных родителей и усыновленных, я не видела ни одного святого, кто попал бы в этот 1%. Мне не повезло. наверное, такие люди есть.
Не будем исключать совсем.
Да, а все остальное мы на самом деле взрослые решаем свои проблемы, свои какие-то душевные травмы или нерешенные взрослые задачи. И только психолог, очень хороший психолог, хорошая служба сопровождения может помочь разобраться взрослому человеку, почему он идет на этот шаг. Когда мы делали этот шаг 9 лет назад, я понимала, что мною движет не любовь и не вселенская любовь. Я понимала, что запустились какие-то механизмы подсознательные, мне непонятные. Я искала психолога, но мне не повезло. В то время еще было, и служб таких не было, и профессионалов было еще мало. И я не смогла найти психолога, который бы мне рассказал, в чем причина. Но когда уже мы были в семье, когда дети были внутри, и мы столкнулись с огромным ворохом проблем, и вылезла вот эта вот вся твоя бессознательная реакция на то, да, вот тогда мало не показалось. И тогда, конечно, уже пришлось достаточно серьезно мне, как родителю, работать с собой, со своими детскими травмами для того, чтобы уже быть в сильной позиции и уже работать с своими собственными детьми.
Вот об этих проблемах мы чуть позже обязательно поговорим подробнее. Татьяна Котенёва, руководитель еще у нас есть службы по работе с семьями. Расскажите, пожалуйста, когда к вам приходят люди, вот нам Татьяна уже рассказала, что многие решают свои какие-то проблемы, как вы с ними работаете, на что вы смотрите в первую очередь и какую, может быть, главную мысль вы до них пытаетесь донести?
Когда к нам приходят кандидаты и говорят о том, что они хотят вот, принять в семью ребенка, в первую очередь мы, конечно, с ними знакомимся и пытаемся выявить истинную мотивацию, почему человек решил это сделать. Как правильно Татьяна сказала, да, на самом деле большинство людей решают свои внутренние проблемы. Да. Как правило, это женщины, которые не могут иметь детей. Это большинство, да, таких семей.
Для них это выход.
К нам приходят, да. Для них это выход, из них получаются замечательные родители. Из многих. Другое дело, что обязательно нужно выявить те риски, которые могут быть в данной конкретной семейной ситуации, и помочь людям понять свои силы, свои ресурсы, какие у них могут быть риски в то время, когда они примут детей, и принять правильное решение, стоит ли это делать сейчас, и вообще, возможно, стоит воздержаться от этого шага. Скажу сразу, что не все кандидаты, которые приходят к нам на школу приемных родителей, потом принимают решение все-таки взять детей.
То есть есть те, кто отказывается?
Да, конечно. Люди, которые адекватные, так скажем, правильно понимают ситуацию свою, они либо на некоторое время, либо совсем отказываются принять детей.
У нас программа называется «Радио Регионы». Есть сюжеты наших коллег из соседних регионов. Давайте сейчас послушаем Барнаул и вернемся в студию.
В уютной комнате, где много игрушек и детских рисунков, мы знакомимся с маленьким Тимуром и его мамой Юлей.
Мне скоро уже будет 5 лет.
Малыша зовут Тимур.
Я никакой
он не малыш, да.
Мальчиком тебе можно назвать?
Можно.
Уютная комната – это офис краевой общественной организации усыновителей «День Аиста». Юлия рассказывает, как пришла сюда впервые, а также о том, как в ее семье появился мальчик Тимур.
5 лет назад мы появились в организации «День Аиста», еще на этапе подготовки к усыновлению. Мы еще даже не начали искать ребенка, но у нас было очень-очень много вопросов с мужем, как все это происходит, что нужно делать, какие документы собирать. Конечно, на этом этапе больше всего человек нуждается в усыновитель в такой поддержке. Самое, конечно, важное – понимание того, что ты не один.
Почему вы решили усыновить ребенка?
Причина была медицинская. Так было решено изначально, что если у нас не получится самим родить ребенка, то мы, конечно же, станем родителем таким способом.
Появляется ребенок в семье. Вопросов уже, наверное, становится еще больше, да?
Да, потому что, конечно, возникают свои вопросы в семье, все индивидуально. Но я знаю однозначно, с чем сталкиваются все семьи – проблема нарушения привязанности. Самая главная задача – восстановить вот эту связь эмоциональную между родителем и ребенком, потому что элементарно, даже когда Тимур начал у меня ходить, он не хотел за руку со мной по улицам ходить, он все время куда-то убегал.
Разобраться в чувствах и эмоциях готовы помочь опытные родители-усыновители. В семье Югансон есть сын, 10-летний Тимофей. Наталья и ее муж усыновили Тимошу совсем маленьким. Сейчас Наташа готова делиться своим личным опытом с другими родителями.
И вот Барнаул нам дал целых 2 повода для разговора дальнейшего. Опять Татьяна, мама, скажите, пожалуйста, какие вопросы появились в вашей семье с появлением приемных детей?
Как я уже говорила, что у нас 4 детей, и 9 лет назад в нашей семье появились приемные. Это близнецы, мальчик и девочка. Им тогда было 3,5 года. И сейчас вы видите такую, ну, спокойную маму, реализованную, которая есть свое дело, которая что-то делает, спокойная, счастливая, да, вот даже вот прямой эфир снимает, потому что у нее свой блог. Но так было не всегда на самом деле, и было это огромный путь, и было очень много боли. И я очень хорошо помню то время, когда меня обнимал, например, мой сын Артём, и вот он прижимается ко мне вот такими ручками, он такой маленький, хорошенький, вот такая вот кожа, такая вот, ну, а мне его запах так раздражает. Я не могу. Как он пахнет, меня выносит. Он обнимает меня, ему так хочется быть, ну, нежности, тепла, а я не могу. Меня раздражает он. Я хочу единственное, чтобы он просто от меня ушел и не трогал меня, да? И я помню, например, вечера, когда я доставала огромную сумку, ставила ее и начинала складывать вещи. Говорила: «Боже, что я натворила? Я больше не могу. Пусть мне будет стыдно. Я уеду в другой город. Никто не будет знать. Но я их отдам». И я так помню, перекладываю, у меня руки трясутся, слезы идут, и я не могу. Я все равно складываю вещи, они спят. А у меня вот такое вот состояние, что я хочу вернуть, и я не хочу больше их не видеть, не знать, и пусть мне будет стыдно, да, пусть я потом буду молить Бога о пощаде, но моя жизнь — это просто ад. Очень хорошо помню бледные лица детей, когда я начала в очередной раз пить посуду и орать бешено, потому что все, мой ресурс уже закончился, у меня уже не хватало сил. Я помню белые лица и вот эту разлетающуюся посуду, да, и вот когда вот все летит, и я понимаю, что я уже и остановиться не могу, и у детей глаза, они белые, они же даже разговаривать не могут. Я помню, как я вот была, да, вот последнюю тарелку разбила, муж в шоке, я захожу в душ, вот в чем была просто, вот как одета была, да, включила воду, как в знаменитом фильме, да, и стояла просто в, ну вот, под душем, в одежде, и с меня все это стекало, вот эта холодная вода, потому что это единственное, что, на что мне хватило сил для того, чтобы остановиться.
Я перебью вас, простите, сразу, а скажите, это вот какие-то детские истерики, или вообще не было вот формального повода к такому?
Да нет, это тут огромный путь, и я думаю, Татьяна, может быть, у нее будет такая возможность потом прокомментировать, потому что это огромный путь, и связанный с социальным, с эмоциональным выгоранием семьи, и с этапами, ведь мы же не просто живем. Происходит же очень много событий, да, живут сами по себе дети, они адаптируются. В момент их адаптации, проживания в семье выходит и внутренняя боль, да, их внутренняя боль. И они начинают тебе эту боль отдавать. А если ты не отвлеченный, ты, твоя боль, их боль, это еще двойная боль, да. Много таких вот событий, которые происходят, и самое главное — это вот ну, эмоциональное выгорание родителей и незнание определенных моментов.
То есть я к тому, что даже не обязательно какой-то повод ребенок для этого дает.
Не обязательно, на ровном месте.
Может себя очень хорошо вести, вообще, никаких проблем не стало.
Абсолютно. Это ведь я реагирую, не ребенок, да? Это же моя реакция. И вот так, не знаю, сколько бы продолжалось, но в моей жизни было два таких очень знаковых момента, которые помогли все это прекратить. И я думаю, что вот те, кто меня слушает, и для кого это сейчас тема актуальна, да, я думаю, что вот самое время листочек взять или просто навострить ушки на макушке. Первый — это был выбор или череда выборов. Когда я понимала, что вот именно сейчас мне нужно принять решение и выбрать. Либо остаться в позиции жертвы, либо продолжать быть несчастной, либо сделать выбор и взять ответственность за свою жизнь, за свое счастье в свои руки. Я не знаю, как это работает. Меня не спрашивают, я не смогу сказать. Вот я вас сейчас научу, как это сделать. Не знаю. Но я хорошо помню эти щелчки. Раз. Вот очередной раз, когда меня обнял ребенок, и я поняла, что меня аж трясет, как я его ненавижу, как он меня раздражает. Я вот его обнимала, что-то делала, и быстренько оттолкнула, села и стала думать. У меня есть выбор. Либо я буду вот в этом состоянии, и во что я просто пролистала за секунды, во что превратится моя жизнь через 3, 5, 10 лет. Он же это чувствует. А начнется пубертат. Да? Какие у нас будут отношения, что с нами произойдет? Либо у меня есть возможность вообще разобраться с этой позицией и начать его любить. Я не знаю, щелчок. и у меня совсем другое состояние. Я не знаю, как это произошло, но я сделала выбор. Я сделала выбор для того, чтобы начать свое движение к пониманию ребенка. Я понимаю, что не он меня раздражает, какая-то боль во мне внутри не принимает его. Мне нужно идти к психологу или самой разбираться с собственной болью, со своей собственной раной, да, для того, чтобы разобраться с ребенком и уже больше его не отталкивать. И вот таких чередов, выборов было несколько, да, которые привели к тому, что я вот такая сейчас сижу, да, у меня куча проблем, они не исчезли, но я их воспринимаю в совсем другом ресурсном состоянии. И второй фактор, вот первый фактор — это был выбор, а второй фактор — были знания. Ведь знания на самом деле могут изменить судьбу человека. Либо мой выбор приводил к тому, что я понимала, что я дура, я ничего не понимаю о детях, у которых травмы привязанности, о детях, которые прошли вот такую нелегкую судьбу, и мне надо заняться собственным образованием, да, набрать огромное количество книг, лекций, там, пойти к специалистам, да, что я и сделала. Я начала ездить к Петрановской, у нее обучаться, и смотрела огромное количество литературы, читала и смотрела в интернете огромное количество информации, да. Либо вот выбор приводил к знаниям, либо знания меня приводили к выбору. Да, либо я уже, получив какие-то знания, понимала, что вот сейчас настал момент, когда мне надо сделать выбор, да, когда надо одеть, например, маску, как говорят в самолете, сначала одень маску на родителя, да, на взрослого, а потом спасай ребенка.
Спаси себя, потом ребенка.
Да, и я понимала, что был такой период, когда мне нужно было сначала восстановить себя, восстановить свои силы, и мне нужно сказать, катись все к черту, я сейчас себя восстановлю, я разберусь с собой, а потом я разберусь с вами. Да? И вот эти, вот, наверное, два таких серьезных момента, которые нужно обратить внимание. Он единственный дар, который есть у человека, он есть у каждого. Это дар выбора. Об этом потрясающе пишет Стивен Кови. Да? У него есть книга «Восьмой навык». «Восьмой навык» он описывает, в этой книге рассказывает о призвании, талантах, из чего он начинает, о даре выбора. Либо ты жертва, либо ты берешь ответственность и начинаешь жить.
Татьяна, прокомментируйте, пожалуйста, с точки зрения действительно психолога, который работает с семьями, вот эти моменты выгорания.
На самом деле, эмоциональное выгорание — это, конечно, большая проблема для тех семей, которые, например, что-то ожидали другого от приемного ребенка, да, и не могут справиться с ситуацией, и они начинают выгорать. Татьяна молодец, она как бы занялась самообразованием, она решила изменить ситуацию, и у нее это получилось. Замечательно, будем приглашать ее к нам в гости, делиться опытом с приемными родителями. Не у всех получается это. Многие приемные родители, они как бы остаются один на один со своей вот этой вот болью, с этой проблемой, не знают, куда им обратиться, да, но сейчас как бы у нас уже есть много служб, которые помогают таким мамам.
Сопровождение, да?
Да, службы сопровождения приемных семей, там уже хорошие специалисты работают у нас, и мы помогаем. Если семья готова, если семья хочет, да, этой семье можно помочь. Если семья закрывается, то, ей уже не поможешь, да, вот. Ну, а Татьяна, то, что Татьяна говорила, это на самом деле, это не знаю, как это работает в психологии, я социальный педагог, на самом деле, я не могу как с точки зрения психологии прокомментировать. Но самое главное, что человек стремился изменить ситуацию.
Вот,
это,
знаете,
самое главное.
Тоже важный момент я сейчас как раз отметила. Вы говорите, что важно изменить ситуацию и само желание. Вот Татьяна об этом говорит как о чем-то само собой разумеющемся, что были мысли о том, чтобы ребенка отдать, были мысли о том, что я не справляюсь. Но при этом наверняка есть люди, которые почему остаются один на один с проблемой? Им стыдно за это, может быть. Что же я такая? Вот я же взяла для себя ответственность, и вдруг пойду кому-то признаваться, что я не справляюсь?
Есть такой момент.
И не только стыдно, еще бывает страшно, потому что ко мне очень часто приходят родители, я не служба сопровождения, ничего, но ко мне по сарафанному радио приходят родители, которые стоят на грани возврата детей в детский дом. И они ко мне обращаются, находят мой телефон, пишут мне в социальных сетях, и я, конечно, с ними встречаюсь, разговариваю, и первое, что им страшно. Все мы доходим, все приемные родители когда-то хотят вернуть. Это, если мне говорят что-то не так, это вранье. И когда мне говорят, что у нас, знаете, так все хорошо, я думаю, что-то здесь неправда. Да? Я не верю в это хорошо. И говорят, у нас никогда не было сложно. Я тоже в это не верю, потому что есть законы психологии, которые должны привести к тому, что бабахнет. Да? Нужно только ты будешь либо готовым, либо не готовым. И им очень страшно прийти и рассказать о том, что они находятся на грани, хотят вернуть. Они боятся, что их сейчас заберут детей, обвинят, что они плохие родители и так далее. И они действительно очень часто даже боятся обратиться в службу сопровождения. У них есть вот такой вот страх. А давайте мы с вами поговорим, вот расскажите, как нам это пройти. Да? А вот часто почему вообще бывают проблемы? Мы очень много работаем над тем, что помогаем родителям. Да? Вот у нас есть школа приемных родителей. И мы в школах приемных родителей работаем с родителями. У нас уже появились действительно очень хорошие психологи, которые помогают разобраться с мотивацией и всем остальным. Я сейчас время посмотрю. Вот я в свое время нашла такую очень интересную метафору, с которой я часто разговариваю с приемными родителями или с другими людьми. Вот бывает так, что мы где-то поцарапаемся, да, ударимся. У нас даже даже может быть пойти кровь. У меня такое, например, в жизни было, да, шла кровь и так далее. Я не помню, где я ударилась. И на протяжении длительного периода времени я ходила, ни рану не обработала, не завязала, и вот раз на тренировке меня тренер трогает за руку, я: «Ой, больно!» Она: «Ой, ой, прости меня, пожалуйста». Она не виновата в моей ране. Она ее вообще нигде не трогала ее. Ребенок раз меня за руку, я: «А-а-а!» Он говорит: «Ой, мамочка, прости, да?» Ребенок тоже не
это
виноват.
Это не он сделал больно.
Это он сделал, да, это у меня просто рана. Но это была физическая рана, которую мы видим. Я ее потом лейкопластырями закрыла, и все чудесно. А сколько у нас душевных ран, которые не видны, но они есть. И мы не хотим их признавать. И очень часто, соприкасаясь с этими душевными ранами, кто-то прикоснулся, и нам стало больно, и мы думаем, что это человек виноват. А на самом деле это человек не виноват, рана случилась когда-то. И вот у детей, которые прошли детский дом, которые прошли вот эти достаточно сложные жизненные ситуации, нам достаются такие дети, у них такое количество душевных ран, просто невероятное. Но с ними никто не работает. Ни на одном этапе, ни на одном этапе, ни в детском доме, ни передачи ребенка в семью, ни когда ребенок адаптируется в семье, с ребенком по его душевным ранам никто никогда не работает. Их просто обесценили. Вот так получилось, что в нашем мире сейчас мы обесцениваем душевные раны свои собственные и, соответственно, других. И мы говорим: «Но он был маленький, чего он помнит?» Господи, уже столько докторских диссертаций, столько научных работ мировых, да, мирового уровня. Даже сама Франсуаза Дальто, даже вот ее базовая, да, работа «Бессознательный образ тела», говорящая о том, что сколько, что помнит ребенок, да, он помнит телом, он помнит бессознательно все свои раны и всю свою боль. И когда ребенок попадает в семью, и он начинает как бы оттаивать, и первое, что он начинает делать, он отдает негативные эмоции и боль. А родители не понимают. Почему я говорю, что один из важных факторов — это знание? Нам бывает, приемным родителям так тяжело, мы не понимаем, что происходит с ребенком. И когда мы не понимаем, мы не знаем, как на него реагировать. И нам кажется: ну что, мы воспитываем родных детей, что мы такого не воспитаем? Не воспитаем. У меня двое родных детей и двое приемных. Абсолютная разница. Я вижу, как они реагируют на разные ситуации. Я вижу, что происходит с детьми в разных ситуациях. Не воспитаем. Нужно понимать некоторые психологические механизмы, пусковые крючки, которые происходят у этих детей.
Осталось буквально две минуты до конца эфира нашего. Вот по минуте каждый из вас сейчас попрошу рассказать, какие знания вы считаете самыми важными для тех, кто берет ребенка в семью.
В первую очередь, это, конечно, знание о психологии детей, о том, как последствия сказываются на детях, последствия травмы, горя, потери отношений, потери близких людей, потери своего привычного окружения, да, когда происходит отрыв от кровной семьи. И знать, куда можно обратиться, с какой проблемой, с какими вопросами, куда можно обратиться, кто может помочь, я считаю, это самое главное, чтобы люди не боялись, не стеснялись, шли со своей проблемой тогда, когда еще ситуация можно помочь, а не тогда, когда она зашла уже в тупик и в кризис.
То есть не умалчивать, а идти и разрешать.
Да, да. У нас красной нитью через всю подготовку проходит вот такая вот мысль.
Ну, я думаю, что нужно первое знание — понять, что ты не один, что все это проходит. И то, что происходит с тобой, это было уже тысячи, десятки тысяч раз. И не нужно этого бояться. Сейчас интернет настолько нам дает возможности найти любое знание, И для этого не нужно куда-то ехать. И для того, чтобы хотя бы понять, что что-то с тобой не так, можно что-то найти, а потом пойти к специалистам. Без специалистов не вытащиться. Потому что у специалистов у них есть уже немножко более глубокие инструменты, и они более персонализированно будут работать с конкретной семьей, потому что есть факторы, время, место, обстоятельства. Да? То, что мы смотрим в интернете для одной семьи с работой, для тебя нет. Поэтому нужен человек со стороны, третий человек, специалист, профессионал, который тебе подскажет, что нужно делать. Но и обязательное знание того, что ты ответственна за свою жизнь. Никто не проживет за тебя твою счастливую жизнь. Ты должен принять решение. Ты будешь счастливым или ты будешь жертвой, да? И приняв это решение, тогда уже можно дальше двигаться.
Вот у нас на этой ноте эфир будет окончен. Я напоминаю, что в студии были Татьяна Котенёва и Татьяна Сокольникова. Спасибо всем и всего доброго.
Спасибо.
Спасибо вам. До свидания.
Программа «Радио Регион».